Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это не код доступа, но я решила посвятить этот эфир целиком покушению на президента Трампа, бывшего президента Трампа. И, собственно, мне кажется, что это покушение практически гарантирует его победу на выборах. И, кроме того, практически гарантирует то, что не будет, не снимут с выборов демократы Байдена, потому что с учетом той иконичности того, что произошло, с учетом вот этой потрясающей картины, Трамп, который рвется из рук секретных агентов, не очень профессионально себя ведущих, надо сказать, о чем мы сейчас поговорим, скидывает сжатый кулак, кричит «Fight, fight! Сражайтесь, сражайтесь!» С учетом этой конечности, то сейчас, что, собственно, получается, что Трамп выигрывает у любого оппонента, и лучше бросить демократам под автобус Байдена, а потом все списать все убытки на Байдена. Никто сейчас из серьезных кандидатов, которых и так было не очень много, не будет связываться с Трампом. Так что я думаю, что там внутри демократической партии, вот сначала тот надлом, который произошел, вернее, демократического аппарата после дебатов Трампа и Байдена, и стало ясно, что у Байдена серьезные психические нарушения, серьезные интеллектуальные нарушения, и все уже постят ехидные картинки о том, как Трамп ведет себя в столкновении. Как Байден ведет себя в столкновении с лестницей, на которой не может собраться. Что как вот да, на Байдена все это испишем. Несколько вещей, мне кажется, важными отметить. Кстати говоря, сегодня так случайно получилось, что судья Эллен Кеннон просто выкинула из суда иск против Трампа по поводу секретных документов. Ну, понятно, что на самом деле это решение готовилось, конечно, достаточно давно, но такое-то производит впечатление, что вот повернулся прилив и стал сменяться отливом. И, конечно, одна из вещей, которая меня удивляет, что никто не говорит, это что после того, как уже Трампа невозможно было достать, киллер продолжал стрелять. И он убил одного человека, Кори Камператори, это был местный пожарный, и он еще ранил двоих, Дэвида Датча, 50-70-летнего, и Джеймса Копенхевера, 74 года. А из этого, в общем-то, можно заключить, что с учетом того, что парень уже никак не мог достать Трампа, он просто продолжал стрелять в толпу, он просто продолжал стрелять в почитателей Трампа, и это можно, соответственно, классифицировать, хотя мы, конечно, никогда уже не узнаем, с того света не спросишь. Это можно классифицировать не только как покушение на Трампа, чем это было в первую очередь, но и потом он это ослабление от отчаяния продолжал просто тупо стрелять по людям, и это, в общем, называется массовый шутинг, потому что прозвучало около 8 выстрелов, 4, включая Трампа жертвы, Трампа он ранил, еще двоих он ранил гораздо более серьезно, и одному человеку он просто попал в голову. Мне не кажется, что это случайные такие выстрелы по толпе. И, собственно, одна из главных вещей, которые обсуждают все, ну, две обсуждаются вещи. Во-первых, совершенно потрясающая реакция демократических СМИ. Мы уже знали, что CNN, ну, не совсем в первый канал превратилась. Но это, конечно, напоминает анекдот про Никсона и Брежнева, которые бежали на Киев. И вот, значит, потом Первый канал в Советском Союзе объявил, что Никсон пришел вторым, а Брежнев, что Никсон пришел предпоследним, а Брежнев пришел вторым. А вот примерно то же самое, что мы видим. А первые несколько, ну, конечно, это было не очень долго, это было там час, два, три. Но уже было всем ясно, что случилось. А газеты, а CNN выходили, сейчас я посмотрю, разные вам красивые заголовки приведу. Ну, в общем, короче говоря, это были заголовки, что Трамп после хлопка его уволокли секретные агенты со сцены, Трамп из-за шума испугался и покинул ралли, Трампа после того, как он почему-то испугался, вытащили секретные агенты со сцены и так далее. И хотя можно сказать, что типа, ну вот это вот было первое некоторое время, пока никто ничего не понимал, то сейчас мы видим спокойно заголовки типа, ну, например, вот сейчас мы это видим заголовок, например, Washington Post. Маск и другие протрамповские миллиардеры помогли сформировать нарратив о покушении. Или вот Трамп сейчас разгоняет хейт, то есть это, оказывается, Трамп разгоняет хейт. То есть в течение нескольких лет, а уж тем более последних нескольких месяцев, мы видели, как Трампа называли Гитлером, фашистом, говорили, что Америка погибнет, если он придет к власти, и всячески разгоняли этот хейт. А теперь, ну, ждем, когда Трампу предъявят обвинение, что он хейтом спровоцировал покушение на самого себя. И, конечно, высшим выражением этого так называемого Trump Derangement Syndrome является синдром одержимости Трампом, являются те левые товарищи, которые одни поспешили выразить соболезнования, что, дескать, шутерный попал, а другие немедленно, ну просто вот действительно совершенно как российская пропаганда, поспешили заявить, что это Трамп сам себе устроил для вящей популярности. И это, знаете, почему у меня вызвало большую радость? Потому что я вот вам все обещаю, стрим про теорию заговора. И слово «теория заговора», как правило, является таким инструментом в руках левых, который призван скомпрометировать любой правый нарратив. То есть не то, что это просто повсеместно, даже с удивлением я читаю в разных расследованиях, когда, значит, исследуется, сколько людей верит в теорию плоской Земли и сколько людей верит в то, что люди... Одновременно этих же самых людей спрашивают, а скажите, а вот верите ли вы, что ковид имеет искусственное происхождение, или верите ли вы в святую Грету Тунберг? И оказывается, что если человек не верит в святую Грету Тунберг, то это практически то же самое, как он верит в плоскую землю. И вот всегда, обратите внимание, это левые пытаются рассказать, что это вот тут правый говорит какие-то страшные теории заговора, Алекс Джонс какой-то, Куанон и так далее, и так далее. Хотя все эти рассказы гораздо популярнее среди левых, чем среди консерваторов. И вот на самом деле значительное количество теорий, которые левые разделяют, включая знаменитую теорию о том, что кровавые индустриалисты специально разогревают планету. Это такой заговор, чтобы погубить человечество и получить собственные прибыли. Называется теория глобального потепления, сделанного человеком. Так вот, помимо того, что левые сами очень успешно исповедуют взгляд на мир, который вполне совпадает с теориями заговора, вот на этот раз они просто полностью дали дуба. То есть просто насколько видно, что если человек чего-то хочет, то он перекраивает действительность по своему образу и подобию. И если ему хочется, чтобы Трамп был плохим оранжевым человеком с мертвой белкой на голове, то он придумает против него что угодно. И даже я думаю, что если бы Трампа застрелили, то тоже бы рассказывали некоторые из этих людей, что это вот сам Трамп сделал, просто вот что-то немножечко пошло не так. Но между тем, к покушению есть гигантские вопросы. И самый простой вопрос вот какой, что даже не надо быть специалистом по безопасности, чтобы видеть, что безопасность Трампа была организована из рук вон плохо. Правда, надо сказать, и стрелок стрелял из рук вон плохо, но что вы хотите от 20-летнего парня, который обижен на весь мир? Я думаю, что он, судя по всему, обижен был не только на президента Трампа, его в школе булили. Он, напоминаю, там донатил демократам, правда, всего $15 больше не было. Он записался республиканцем, но он записался республиканцем, потому что, как я понимаю, в Пенсильвании для того, там даже такая кампания была, вы записываетесь республиканцами, чтобы на конвенции республиканцев проголосовать против ненавистного желтого человека, оранжевого человека с мертвой белкой на голове. Так вот, значит, парень, судя по всему, сильно пренебрегал тренировкой по стрельбе, потому что не попасть со 100 метров, 130 ярдов, это, ну, Для этого надо действительно очень плохо стрелять. Кстати, обратите внимание, что у него на винтовке не было оптического прицела. Но дальше что мы видим? Мы видим, что вот непрофессионализм со стороны человека, который не был профессионалом, и мы видим дикий непрофессионализм, о чем мы сейчас, чем он был вызван, поговорим. Дикий непрофессионализм со стороны агентов секретной службы, которые охраняют Трампа. Напоминаю, что главой секретной службы является дама, которая совсем недавно говорила, что ее главная задача – обеспечить diversity, equity and inclusion, разнообразие и инклюзивность агентов, которые теперь зарабатывают, которые теперь работают в секретной службе, и которую, извините, ради бога, я тут просто на одну секундочку, просто попрошу навести что-нибудь такое с котами, потому что они меня страшно, ужасно отвлекают. Вот. А котов вы, господа, и не видите. Они тут бесятся. Так что надо кого-нибудь из них убрать, а кого-нибудь из них посадить. Так вот, соответственно, дама обещала довести процент женщин, служащих в секретной службе, до 30%. И я этому очень удивляюсь, потому что, с моей точки зрения, главная задача секретной службы должно быть не процентное соотношение женщин и мужчин, а главная задача секретной службы должна быть охрана тех лиц, которых тебе поручили охранять. А женщина, я это имею право сказать как женщина, ну, конечно, бывает Брунхильда, бывает Бриена Тарф, бывает знаменитая девушка Сихель Гаита. Напоминаю, что это жена одного из нормандских завоевателей Сицилии, которая во время битвы при Дирахии даже руководила войском и разбила византийские войска. И была при этом в броне, тяжелой рыцарской броне. Я думаю, что с нее писал Джордж Мартин Бриену Тарф. Но, понимаете, все-таки Бриена и Сихель Гаита встречаются реже. А вот те представительницы женского пола, которые охраняли Трампа, они как-то не производят впечатление тех людей, которым бы мы хотели, чтобы они занимались охраной кандидатов в президенты, тем более, когда про этого кандидата в президенты каждый день рассказывают и по телевизору, и виднейший, и сам даже президент Байден говорит, что вот хуже этого человека нет, он ужасная опасность, и периодически разные известные личности позволяют себе, ну, в том числе, как мы видели, и с отрезанной головой Трампа появляться на людях и говорить, это такая шутка. Ну, это такая шутка, а вот потом вот впечатлительный мальчик 20 лет все это смотрит, и это превращается в нешутку. И напоминаю, как все это происходило по минутам, потому что сейчас есть очень хороший ролик, который все восстанавливает. И видны страшнейшие проколы секретной службы, которые заключаются в том, что здание, которое находится в 100 метрах от места, где выступает Трамп, что его крыша, на ней не обеспечена безопасность, что люди замечают стрелка минимум за 2 минуты, но помимо того человека, который заметил его раньше и начал кричать, что вот тут-то чего-то, другие люди замечают стрелка минимум за 2 минуты и говорят, слушайте, вот тут чувак лежит на крыше. И заметим, что он не в одежде снайпера, то есть видно, что это гражданский человек, видно, что черт знает, что такое. Они начинают кричать. Туда полицейский полез на крышу. А поскольку не было лестницы, он побыстрее полез, встал на плечи своего коллеги. Стрелок повернулся к нему и направил на него оружие. Полицейский свалился с плеч, соответственно, не успел ничего сделать. После этого стрелок понял, что у него остается очень мало времени, повернулся и начал стрелять в Трампа. Видимо, это была одна из причин, по которой он промахнулся. А другая причина, что в этот момент Трамп повернул голову, и тоже все эти расчеты уже видели, что если бы Трамп не повернул голову, то ему бы действительно просто разнесло мозги. Но он в этот момент повернул голову, а, соответственно, пуля оцарапала ему кусочек уха, после чего Трамп правильно нырнул и спрятался, после чего через некоторый момент, через некоторое время агенты секретной службы, загораживая его своими телами, вернее, некоторые загораживая, некоторые не понимая, что происходит и что делать. Там одна дама кричала, было слышно, как она кричит, о чем мы делаем, о чем мы делаем. Вот, и Он вырывается из рук этих агентов, он поднимает вверх кулак. Абсолютно легендарный будет снимок. Кричит «Fight! Fight! Сражайтесь! Сражайтесь!» Его увозят. Трамп, кстати, первым выразил соболезнования семье того человека, который погиб. И дальше возникает вопрос, а, постойте, а как же вообще это все можно было, чтобы вот так непрофессионально вела себя секретная служба? И это является результатом намеренного недосмотра или это является результатом вот diversity, equity and inclusion, потому что если вы заботитесь о том, чтобы у вас были 30% женщин в секретной службе, то, как бы сказать, у вас немножечко смещаются ориентиры того, чего вам на самом деле нужно и того, чего вам на самом деле не нужно. И тут я бы хотела поговорить о такой интересной вещи, которую, мне кажется, мало кто оценивает. Это называется заговор без заговора. А что такое заговор без заговора? Я напомню, я вот уже вчера в разговоре с Марком Фейгином приводила прекрасный пример. Это книга Марио Пьюза, которая называется «Четвертый Кеннеди». На мой взгляд, очень недооцененная, потому что в ней рассказано, как американский президент приходит к власти и начинает устанавливать в стране диктатуру, исходя из самых лучших побуждений. То есть это левая диктатура. Это диктатура, в результате которой, ну вот там, запрещают нехорошим грязным индустриалистам врать, запрещают что-то там передергивать, запрещают то, запрещают то. То есть на самом деле это очень похоже на ту левую диктатуру, которую сейчас именно пытаются устроить во всех западных странах леваки. Когда запрещается все под, потому что надо запретить хейт-спич, надо обеспечить равенство, надо обеспечить эквити и всякое такое. В общем, новое издание социализма. Уволенный директор ФБР, которому все это не нравится, он знает о человеке, явно неуравновешенном, который все время играет в игру «Убей Кеннеди». И он понимает, что этот человек готовится к настоящему покушению, он его ни в коем мере не помогает, но просто в тот момент, когда президент Кеннеди, четвертый Кеннеди, вымышленный Кеннеди, увольняет нашего директора ФБР, то наш директор ФБР уничтожает файл с наблюдениями за этим человеком. И после этого президента Кеннеди убивают. А вот такая вот пассивная штука, совершенно не обязательно. И меня, конечно, я не думаю, что там было что-то в этом роде, но я вот думаю, скажите, пожалуйста, а если мы не видели там долгое время манифесты стрелков-трансгендеров и многое другое, то какая вероятность, что мы увидим, что мы услышим, что на тех местах, где этот мальчик сидел в сети, например, на сервере Discord, если он что-то такое обсуждал, какая вероятность того, что мы это увидим? А я думаю, что это абсолютно нулевая вероятность. И более того, можно же совершенно не обязательно даже куда-то что-то подталкивать. Можно просто долго говорить по всем средствам массовой информации, с какой темой, смотрите, какой нехороший человек, какой фашист, и неужели с этим никто что-нибудь не сделает, с одной стороны. А с другой стороны, назначить в охрану Трампа худших агентов, самых непрофессиональных, и смотреть, случится что-нибудь или нет. А если вам такая... И как бы при этом, да, совершенно не обязательно что-то созваниваться и чего-то... кому-то давать какие-то команды. Это может произойти само собой. Для сравнения мы можем вспомнить знаменитую историю «Золотого дождя», «Досье Золотого дождя», и то, каким образом он стал, это досье стало фактором американской политики. Потому что я напоминаю, что уже после комиссии Мюллера, после доклада Мюллера и после того, как в связи с «Досье Золотого дождя» Трампа несколько лет полоскали как путинского шпиона, которого засняли в российском отеле, когда проститутки по его приказу мочились друг на друга, был раскрыт таинственный могущественный источник, который, собственно, Кристофер Стил, главный автор этого досье, пользовался для составления этого досье. Этот был человек, который был некто Игорь Данченко, он когда-то работал в Брукинсе, был очень малоизвестен даже как исследователь России, зато был известен КУПом. Его дважды тогда арестовывали за публичное пьянство. Он был освобожден от тюрьмы на условиях, что он продаст тест на наркотики и поучаствует в программе, рассчитанной на реабилитацию наркоманов. У него не было даже американского гражданства, он жил по рабочей визе. И вот этот человек, оказалось, что был главным источником всей этой информации. И я сейчас специально вспомню эту историю. Во-первых, потому что покушение на Трампа – очень хороший способ, очень-очень хороший повод к ней вернуться. А посмотреть, как в отношении Трампа работала не просто американская медиа, а американские спецслужбы, к чему это привело. Я даже могу сразу сказать самый главный вывод, что я не знаю, как там, угрожает ли Трамп американской демократии, потому что, с моей точки зрения, когда люди голосуют на выборах за того человека, который они хотят, это и называется демократия, это не является угрозой демократии. Но вот борьба против такого человека и такой победы, тем более с использованием спецслужб в политических целях, действительно угрожает демократии и действительно подрывает демократические основы общества. И именно это, собственно, вот и происходило в Америке, потому что на самом деле дело, на мой взгляд, не в Трампе, а дело в том, что левые и Deep State, и вот существующая социал-бюрократия, такая социалистическая бюрократия, которая понемногу везде приходит к власти в демократическом мире, она использует борьбу против внесистемных политиков для укрепления вот своего квазибюрократического, квазисоциалистического могущества. И, собственно, что с Трампом происходило? Мы видели, что его пытались скомпрометировать с помощью этого досье. Его пытались посадить несколько раз. Не получилось, его пытались не допустить до выборов, не получилось, и вот такое совпадение, надо же, вот теперь человек в него стреляет. И вот возвратимся к досье «Золотого дождя» и вспомним, как бюрократия это делала. И что такое вот то, что можно назвать распределенным заговором, заговором без участия, заговором без заговора. Когда никто ни с кем не договаривается, но все как магнитики, гвоздички так в магнитном поле поворачиваются в заданном направлении. Напоминаю, июль 2016 года штаб Клинтон, точнее ее лойеры, заказывают компании, которая занимается черным пиаром, мастерам черного пиара, она называется Fusion GPS. А вот то самое досье на Трампа. Fusion GPS получает за работу свыше миллиона долларов, а Fusion GPS отдает, собственно, создание досье компании британца Кристофера Стила, который когда-то работал на разведку. Почему британца? Тут очень важно, потому что тут не подкопаешься в том смысле, что вот американского гражданина можно будет потом вызвать в суд, предложить ему повестку, дать показания, а британец уехал в свою Британию, и с него не спросишь. И, соответственно, значит, Стилу, его компания Orbis, он получает аж 168 тысяч долларов. Это очень важно напомнить, потому что 168 тысяч – это не то чтобы грандиозные сделки. Ну вот на эти деньги Стил совершает чудеса, потому что буквально уже через, значит, 20 июня, то есть буквально через 2-3 недели, он представляет первый отчет. Он его представляет 20 июня 2016 года. Это тот самый отчет про «Золотой дождь», в котором он сообщает, что Дональд Трамп развлекался с проститутками в московском отеле «Ритц-Карлтон», на кровати, на которой раньше спал президент Обама. Подробности-то какие? И вот с целью осквернения этой кровати Трамп приказал проституткам писать друг на друга. И надо сказать, если вы смотрели этот досье, не то чтобы он просто вот так сообщает, он ссылается на целых три источника. Он ссылается, во-первых, на источник Е, который работал в отеле, ну, видимо, автору досье удалось с ним поговорить. Более того, этот источник Е еще автора сходит с источником F, который тоже оказывается полностью в курсе операции ФСБ с Трампом. И более того, еще третий источник, источник В, высокопоставленный экс-ФСБшник, в котором автор досье тоже поговорил. И на первый взгляд дело обстоит прекрасно. Автор досье, ну смотрите, какую он колоссальную работу проделал. Поговорил с целыми тремя источниками. Горничную в отеле нашел. И даже разговаривал ФСБшного генерала. Ну, с другой стороны, так если подумать, подозрение это возбуждает. Не слишком ли эти фантастические успехи? И вообще, с какой стати горничная в отеле находится в курсе операции ФСБ? И вот получается, что грандиозный успех российской разведки является секретом Полишинеля и обсуждаются низшим отелем, низшим персоналом отеля чуть ли не за водкой. Ну, допустим, вот представим себе, там, горничная видела, как в отель приходят проститутки. А как же она узнала, что Трамп им приказал писать друг на друга? Она что, в этот момент щелку подсматривала в ванной? И вообще, откуда она знала, что ФСБ все это записывает? ФСБ как-то обычно не ставит о своих операциях в известность о своих операциях горничных. А в том же самом первом же меморандуме, и все это, заметим, Кристофер Стил проделал меньше, чем за 20 дней, эту грандиозную работу. И вот в этом же меморандуме этот Кристофер Стил упоминает источника, это высокопоставленный сотрудник российского МИДа. Вот опять же источник В, высокопоставленный сотрудник спецслужб, который до сих пор вхож в Кремль, источник С, высокопоставленный финансовый чиновник, и источник G, высокопоставленный кремлевский чиновник. Слушайте, ну то получилось, что человек получил 168 тысяч долларов, а я глава небольшой консалтинговой компании, и просто у него есть источники везде, в Кремле, в ФСБ, в МИДе, в Минфине. А вот если подумать, как-то странно, потому что источники такого рода в России, они закрыты, они очень богатые люди, у них есть дворцы, яхты, личные самолеты. А не совсем понятно, могу сказать по своему собственному опыту, как человек достаточно осведомленный, но вот это закрытые, коррумпированные миллиардеры, они живут в охваченной паранойей стране, они выбалтывают государственные секреты консультанту, который там 13 лет не жил в России. Не совсем понятно, что Кристофер Стил может предложить взамен того чудовищного риска, который они на себе берут. В хвалебных статьях, которые потом писала масс-медиа, то, что называется традиционные медиа по поводу Кристофера Стила, говорила, что, например, Кристофер Стил вот этим потрясающим источником, таким высокопоставленным миллиардером, напомню, мог пообещать устроить их сына в английскую школу. Ну, то есть, представляете, какой-нибудь российский генерал-миллиардер сына пообещал устроить в российскую школу. Ну, и, соответственно, было, казалось бы, очень просто. Ну, если случилось такое дело, и человек за буквально 2 недели совершил такой разведческий подвиг, проверьте и повторите его. В конце концов, вот Стил один, а у ФБР 35 тысяч сотрудников, у него бюджет 87 миллиардов долларов, у ЦРУ 21 тысяча сотрудников, бюджет 14,7 миллиардов долларов. Можно спросить Стила, коллега, где же твои источники? Вот давайте вывезем горничную, пусть она дает показания в Конгрессе, это же вопрос национальной безопасности. Вот Владимир Осечкин, мы хорошо знаем, вывозит совершенно потрясающих людей, действительно, из России Владимир Осечкин делает это за гораздо меньшие деньги, это просто потрясающие операции. И вместо этого ничего, те самые люди, которые должны охранять национальную безопасность США, это не делают. Нам станет ясно чуть позднее, почему. А вместо этого в начале января глава 4 спецслужб США, это Джеймс Клапер, глава национальной разведки, директор ФБР тогдашний Джеймс Коми, еще директор ЦРУ Джон Бреннан и глава NSA адмирал Майк Роджерс, они приходят к президенту Обаме и говорят, что, вот знаете, вот есть такое досье для Трампа. И почему они это пришли и сказали? Потому что этот брифинг немедленно легитимизирует досье, потому что немедленно об этом сообщает CNN, и 10 января досье публикует издание BuzzFeed. То есть обратите внимание, получилось, что вот этот визит этих людей к президенту Обаме легитимизировал досье. И вот вместо того, чтобы тот же самый глава ФБР Джеймс Коми делает очень странную вещь. Вместо того, чтобы проверить досье, что на самом деле несложно, он подает доклад Обаме о том, что, дескать, такая штука имеется. Ну, то есть как? У человека есть 35 тысяч сотрудников, бюджет 8,7 миллиардов долларов. Еще в июле ему доставили досье, которое утверждает, что Трамп является русским агентом. У него прямая обязанность проверить это досье, а вместо этого он, значит, просто рассказывает, что такое досье существует. И вот впоследствии он публично рассказывает, что, значит, я вот докладывала в этом досье Трампу о том, что он был вовлечен в историю с проститутками. И я думал, говорит Коми, это совершенно дикий, weird какой-то для меня опыт. Я говорю с будущим президентом США о проститутках в московском отеле. Ну, согласимся с господином Коми, что это действительно дико. ФБР получает в июле фальшивку, не делает ни малейшего попытки ее проверить, а вместо этого прикрывается ее как фиговым листком для организации наблюдения за членами компании Трампа. И вот теперь, уже через некоторое время, стало ясно, что история была еще более дикая, потому что как раз, конечно, еще в январе 2017 года агенты ФБР поговорили, они сначала со Стилом, а потом вот с этим Данченко. И потом был опубликован транскрипт их беседы в сети, причем там были вымараны источники, так называемые источники Данченко, но умные люди пошли в Facebook Данченко и посмотрели, кто лайкает его посты. И очень быстро идентифицировали его источники. Например, значит, там просто была дама, его сокурсница, которая окончила вместе с ним Пермский университет. И, значит, вершина ее карьеры была пресс-служба губернатора из ядра и Ростехнадзор. А еще она, значит, занималась Махаяной и Хинаяной и размещением материалов электронных и печатных СМИ. И когда вот были опубликованы протоколы и допросы Данченко, то выяснилось, что, например, эта дама все время говорила Данченко, ну, давай на чем-нибудь заработаем. То есть это были даже не источники. Тут реально какая-то российская пиар-челядь. Уровень Данченко был такой. Вот к нему стелается и спрашивает, кто такой Манафорт. Ну, вообще, Пол Манафорт – знаменитый в Вашингтоне человек, а Данченко, оказывается, никогда не слышал этого имени. Он смотрит в интернете, кто такой Манафорт. Это, значит, потолок ресерча Данченко. Он вбивает это имя в Google и узнает то, что знает любой в Вашингтоне. Он начинает спрашивать что-то у своих друзей в России, и друзей своих этот Данченко описывает так, как, цитирую, моего друга, который знает кого-то в Кремле, который знает Сергея Иванова. Значит, по правилу трех рукопожатий это описание любого гражданина Российской Федерации. То есть почему я так подробно рассказываю? Потому что, напоминаю, что все главы американских секретных служб, которые пришли к Обаме, в том числе, естественно, глава ФБР Коми, имели перед глазами этот текст. Они знали, что речь идет о клоуне и ничтожестве. Они знали, что речь идет о человеке, которого информаторы, так называемые информаторы, это его друзья по провинциальному университету, которые подвергаются пиарщиками в провинциальных сортирах и постоянно обращаются к Данченко со словами «давай замутим с тобой какой-нибудь бизнес». А что этот человек настолько непрофессионален, что у него нет работы в Америке. Но они все равно при этом, когда они получают вот этот вот текст, который написан в лучшем стиле компромата.ру, и который, собственно, видимо, написан теми же самыми людьми, которые пишут за 5 копеек для компромата.ру, они начинают рассказывать, что вот, дескать, вот у проститутки в московском отеле надо проверить. Ну, ребят, ну проверьте, а то как в анекдоте, это опять проклятая неизвестность. К чему? Я там могу очень долго о Данченке рассказывать, это совершенно потрясающая история, но, почему? Это история о том, как спецслужбы сделали очень пугающую вещь, потому что в самом досье на самом деле ничего зазорного нет. Фейковый компромат – это неотъемлемая часть выборов. Но поведение американских спецслужб в этой истории – это как раз выходит далеко за рамки демократического процесса. Потому что это и есть то самое вмешательство спецслужб в дела государства, которого когда-то так боялись левые. Фактически гибридная война. То, что делало ФБР, можно назвать попыткой гибридного переворота. Никем не выбранные чиновники решили, что Трамп не должен быть президентом, и их действия были гораздо опаснее для американской демократии, чем любые ошибки Трампа. И вот, собственно, более того, благодаря усилиям этих спецслужб, легенда о Трампе и агенте русских, она стала символом веры среди левого истеблишмента, она стала вот той теорией заговоров, в которую они верят, просто они верят в то, что Трамп еще будет изобличен как русский агент, как христиане, верят во второе пришествие Христа. То есть обратим внимание, что именно американский истеблишмент, а вовсе не Трамп, оказались союзниками Путина в части достижения главной цели Кремля, потому что главная цель Кремля была в 2016 году вовсе не избрание Трампа. Это была, целью была дискредитация и дестабилизация американской политической системы. А этой цели действительно тогда, в общем, не то, что Россия достигла, это целью было то, что сделала то, что называется глубокое государство, и то, что сделала Демпартия США. И вот с учетом того, что ведь история, которую я вам рассказываю, там никто друг с другом не договаривался. Я уверена, что все эти прекрасные люди не звонили друг другу и не, не говорили, слушай, тут абсолютно фейковое досье, но ты, пожалуйста, сделай так, что его можно будет легитимизировать. Люди понимали друг друга с полуслова. Люди находились в одном общем, как бы сказать, поле притяжения. И вот, соответственно, понятно, что мы никогда не сможем даже близко доказать, случайно или нарочно, настолько непрофессиональны были агенты, которые охраняли Трампа. Но мне кажется, что вот это то, над чем стоит задуматься. Собственно, несколько важнейших вещей, которые я буду... Еще, может быть, отвечу на пару ваших вопросов, но это будут вопросы, еще раз напоминаю, только по покушению на Трампа. И хочу сказать только еще две самых важных вещи, что, конечно, теперь мы видим, что первое, ну, я это уже говорила в коде доступа, что до ноября, до выборов, явно Америке будет ни до чего, ни до какой внешней политики, ни до какого Израиля, ни до какой российско-украинской войны, потому что у людей есть вопросы поважнее. Вообще в любой демократии выборы – это самое важное, и мы это видели еще до того, как вот на наших глазах стал происходить весь этот фантастический сериал. Вот недаром сказал Фукуяма, что история кончилась. И вторая важнейшая вещь, которая, мне кажется, я уже ее большую часть сказала, что опасными для существующей, для выборов в мире, для демократии в мире, являются не внесистемные кандидаты, будь то Трамп, будь то Роберт Фицо. Кстати, обратите внимание, что в Роберта Фицо тоже стреляли. И ничего мы не слышим о мотивах покушающегося. Тоже это как-то спустили на тормозах, потому что Фицо правый. Вот если бы стреляли в кого-то лево, вот тут бы мы услышали о страшных фашистах. Так вот, а что системной угрозой является именно тот бюрократический социализм, который наползает на Запад, а системной угрозой является этот страшный союз между бюрократами, с одной стороны, и левыми социалистами или коммунистами, с другой. И главной дестабилизирующей силой в мире, собственно, является именно этот же союз, потому что то, что мы поняли за последние несколько лет, что вопреки обещаниям этих людей, которые в белых пальто за все хорошее против всего плохого, что они не могут обеспечить мир во всем мире. А наоборот, они могут обеспечить только то, что те конфликты, те войны, которые еще несколько десятилетий назад заканчивались сравнительно быстро, да, пусть поражением хороших людей, но они заканчивались сравнительно быстро, и после этого мир приходил в нормальное состояние. Эти войны, эти очаги напряженности кровоточат, превращаются в непрекращающиеся язвы и начинают существовать десятилетиями. Мы это видим на примере, условно говоря, тех бюрократов, которые начинают помогать Африке бороться с голодом, после чего голод в данной части Африки обычно становится эндемическим. Потому что борьба с голодом заключается в том, что закупается большое количество продовольствия. Там очень интересные при этом происходят финансовые операции, которые не оставляют бюрократов обиженными. А продовольствие начинает раздаваться людям через тех самых, через те самые существующие властные структуры, которые обеспечивали голод в начале всей истории. И оказывается, что существующая людоедская система власти в стране, она подкрепляет, получает вот эту финансовую подпитку, она раздает еду только своим сторонникам, она раздает деньги только своим сторонникам. И та людоедская неудачная власть, которая бы в противном случае разрушилась, она продолжает существовать. То же самое мы видим в случае Израиля и Хамаса, когда со словами «давайте защитим бедных жителей Газы», которых тут вот нам очень жалко, и они жертвы, создается чудовищная террористическая организация, тоталитарная организация, которая промывает мозги всем, начиная с трехлетних детей, которая делает так, что на территории нет никакой другой жизни, никакого другого способа сделать карьеры, кроме как становиться террористом. И все это прекрасно существует на деньги ООН, и он непосредственно, то есть те самые люди, которые должны быть за все хорошее против всего плохого, участвуют в процессе. И то же самое мы видим на примере войны между Россией и Украиной, когда вроде бы под очень хорошим предлогом со словами «ну давайте поможем несчастной Украине». Оказывается так, что та война, которая окончилась бы еще 2 года назад, пусть унизительным для Украины миром, продолжается бог знает сколько времени, и бог знает сколько времени будет продолжаться, закончится для Украины гораздо хуже, чем она бы закончилась в Стамбуле, закончится для России гораздо хуже, чем если бы она закончилась в Стамбуле, потому что в Стамбуле Путин понял, что он ошибся, что Акела промахнулся, что война дальше не имеет значения, потому что не имеет для него смысла, потому что учит население, даже на тех территориях, которые он захватит, потому что это население убежит. Ну, соответственно, надо минимизировать потери. Надо все заканчивать, как в Грузии. И вот получается, что под самыми благовидными предлогами, ну как же, ну мы же не можем бросить бедную страдающую кровью Украину, истекающую кровью Украину. А Украина продолжает истекать кровью. Ее держат на внутривенной капельнице, подают ей ровно столько оружия, чтобы она стачивала Путина. Она действительно стачивает Путина, стачивается при этом сама. А при этом, естественно, две страны превращаются обе, в них происходят необратимые изменения в самой ткани общества, не только в России, но и в Украине. И Хамас начинает зарождаться не только в России, к моему удивлению, но и в Украине. Да, тоже со словами «нам все должны». Мы тут вечные жертвы, и, значит, мы всегда правы. И оказывается, что вот эта вот идея белых пальто не работает. Оказывается, что люди, которые сказали нам, что они построят мир без конфликтов, вместо этого они строят мир со все большим количеством хронических конфликтов. И вместо этого они строят мир, в котором сильным запрещено сражаться, и поэтому сражаются наиболее нагло. Более того, они строят мир, в котором начинают эволюционировать очень плохие формы диктатуры, которые не выживали, на самом деле, в том же самом XIX веке, просто по той причине, что когда у вас была здоровая военная конкуренция, у вас страна развивалась более или менее оптимальным способом. Например, у вас не могла побеждать в военных конфликтах страна, в которой отрицается значение науки и прогресса, и который начальство пытается возродить средневековье. А такая страна просто не побеждала в конфликте, с ней что-то другое нехорошее случалось. Вот. И, собственно, вот для этого класса бюрократии, которая под предлогом того, что она за все хорошее против всего плохого, навязывает человечеству новые формы социализма, и навязывает, начинает искать среди собственных избирателей людей, которым она объясняет, что они жертвы, и этим людям все должны. И поскольку человечество всегда, на самом деле, ну, человечество, как бы это сказать, не доросло до мира полудня. Если объяснять людям, что они должны, очень многие люди за это дело ухватятся. И когда приходит человек, который всего лишь ко всему этому относится с позиции здравого смысла, будь это Дональд Трамп или будь это Илон Маск, который, собственно, даже не предлагает никакой там фантастической программы преобразования общества, то все эти люди, которые политизировали любое недовольство, вепонизировали любое недовольство, а они начинают его называть врагом. Но врагом не общества, врагом истеблишмента, врагом вот этого новой левой социалистической бюрократии, которая наползает на весь мир и которая, к сожалению, является неизбежным следствием двух вещей. Первое – всеобщего избирательного права, потому что качество политиков во всеобщем избирательном праве определяется качеством избирателей. И вы специально можете напортить много избирателей, чтобы они голосовали за вас. И второе – тем фактом, что в богатых странах просто очень много можно освоить и отобрать у преуспевающих богатых людей со словами «вы виноваты потому, что вы богатые и преуспевающие». Потому что если вы посмотрите вот все, чем занимается левые в Америке, и все, чем занимается истеблишмент в Америке, находящийся в союзе с ними, он объясняет всем преуспевающим людям, почему они в чем-то виноваты и почему они должны поделиться. Это новое издание социализма. Это не то издание социализма, которое было в Советском Союзе. Потому что даже самые глупые левые элиты, они поняли, что если вы устроите, как в Советском Союзе, социализм и национализируете средства производства, то у вас, как в известном анекдоте, что случится в Сахаре, если построить социализм? Там начнутся перебои с песком. А поэтому эти люди строят такой паразитический социализм. Они позволяют промышленникам работать, они позволяют ученым изобретать, но при этом они постоянно объясняют, вы работаете, промышленники, ну, значит, вы разогреваете планету, и вы должны, значит, чего-то платить. А вы работаете, промышленники, но вот у вас в компании недостаточно тех-то и тех-то и тех-то, и как же у вас, значит, без много чернокожей лесбиянки в инженерах, поэтому, пожалуйста, заведите себе политкомиссара по части diversity, equity and inclusion, и он будет определять в значительной степени, как бы сказать, то, кого вы нанимаете в вашей компании. А если от этого ваша производительность падает, то это ваша проблема. Мы ж вас полностью не национализируем, мы просто паразитируем на вас. Это совершенно естественный биологический закон, потому что если есть какая-то богатая среда, есть какая-то богатая пища, то на ней, естественно, неизбежно, преуспевающая форма жизни, то на ней неизбежно вырастают паразиты. И вот то, что сейчас пришло к власти на Западе, в принципе, можно описать как паразитический, социалистический и бюрократический истеблишмент. А, соответственно, такие люди, которые просто взывают к здравому смыслу, а для него исключительно опасны. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я посмотрю парочку. Да, вот пишут мне, жаль, не могу проголосовать за Трампа, пойду за Путина проголосую, что ли. Еще раз повторяю, что возникновение таких лидеров, как Путин, является непосредственным следствием, одним из небольших следствий. Это точно так же, как вот БЛМ или исламизм. А возникновение таких лидеров, как Путин, является следствием слабости международного климата, в котором формальная агрессия осуждается. Да, за нее там выкатываются разные порицания, там что-то принимается в ООН, еще чего-то. А на деле оказывается, что поскольку крупные страны не ведут войны, поскольку сильные не ведут войны, то войну ведут наглые. И более того, эти наглые при этом могут быть не обязательно в лучшей форме, потому что вот в тот момент, когда в XIX веке страны сражались между собой, европейские, то ты такую страну, как путинская Россия, просто не мог строить. Потому что ей бы не хватило технического и интеллектуального капитала соревноваться с другими странами. А напоминаю, что императорская Россия, царская Россия именно по этой причине всегда что старались создать императоры? Они старались создать класс аристократии, которая была независима от государства, которая была свободна. Потому что без свободы нету творчества, без творчества нету успеха. А что пытается создать Путин? А в чем его просто колоссальная разница, допустим, с той же царской Россией? Он пытается, с одной стороны, создать режим, который может строить ракеты, и вроде как-то даже строит ракеты. А с другой стороны, он сажает, у него все ученые убегают из страны. Так, я сейчас посмотрю. Марина мне пишет, вы, конечно, хотите, чтобы Украина истекла кровью. А Марина, так не я хочу, чтобы Украина истекла кровью, а, судя по всему, это хотят те замечательные люди в белых пальто, которые совершенно не возражают, чтобы Украина сражалась дальше и дальше, и которые на самом деле воспринимают и Украину, и Россию как две половинки бывшей Российской империи, две половинки бывшего Советского Союза, которые стоят одна другой. И если в начале войны ситуация была такая, то мы воспринимали всю эту ситуацию такой, что вот есть Путин, и он тиран, и есть Украина, она за демократию, и сейчас, конечно, Украине помогут, и она достойна того, чтобы выиграть. И поскольку Украина за демократию, поскольку Украина многонациональное государство, то ну, кто в нашем 21 веке думает, где проходят границы, какая это мерзость, у нас все, мы гораздо выше этого, кто думает о территориальных приобретениях, кто думает о геополитике, то после того, как после политики Зеленского, после того, что делал Зеленский, действительно оказалось, что очень многое то, что делает Зеленский, это косплей того, что делает Путин. Иногда даже абсолютно буквально. Я уж не говорю о степени коррупции, которая приводит к тому, что ну, у Путина получилось построить укрепление в Запорожской области, а укрепление в Харьковской области разворовали. Я даже пропаганду обращаю ваше внимание, что она просто получается зеркальной. У Путина всегда российская армия совершает только хорошие вещи и никогда не бьет по гражданскому населению. И у Зеленского, если украинская ракета прилетает по Константиновке, то нет, это не украинская ракета, это российская ракета. Все говорят, что это украинская ракета от журнала «Нью-Йорк Таймс» до Руслана Левеева. Это все, значит, кровавые агенты ФСБ. И вот после десятков таких выходок, после того, как обозвали Илона Маска за его опросы в Твиттере, после того, как Зеленский предложил, чтобы все антивоенно настроенные россияне возвращались в Россию и свергали там Путина, после травли Дождя, после травли Шендеровича, после истории с акулой и так далее, так далее, после того, как стали писать в сетях. После того, как азербайджанцы произвели этническую чистку в Нагорном Карабахе, и мы видели украинских пропагандистов, заявляющих, что то же самое произойдет в Крыму, то я не знаю, я думаю, что на Западе тоже внимательно посмотрели и сказали, что да, вот, конечно, серьезная разница есть, некоторая разница есть, Зеленский еще не вполне диктатор. Но, простите, пожалуйста, а в чем такая уж серьезная разница между двумя странами? И почему мы должны рисковать ядерной войной, за то, кто получит юго-восток Украины, который все равно говорит на русском языке, и которого, если Зеленскому отдать обратно, он будет переучивать на украинский со словами, что россияне – это биомусор. Да нет, как-то вот мы не хотим из-за этого рисковать ядерной войной. И, собственно, а поскольку давайте поддерживать Украину и давайте как-нибудь стачивать Россию, особенно чтобы она не опала на Европу, то мы имеем то, что имеем. Еще раз повторяю, да, вот люди вроде за все хорошее против всего плохого. И в этом смысле план Трампа, который говорит, я прекращу эту войну, и если Зеленский не согласен ее прекратить, а я просто прекращу всякую помощь Украине. А если Путин не согласен ее прекратить, я прекращу я дам Зеленскому столько оружия, сколько надо, чтобы победить. А вот реал-политик оказывается гораздо более милосердной вещью. Я уж не говорю о ситуации в Израиле, когда Израиль, который имеет полную возможность нанести Хамасу серьезнейшее поражение, от Хамаса оттаскивают со словами, ну, вы тут как-нибудь давайте заключите мир. На самом деле, потому что Байдену были важны голоса его избирателей в Миннесоте. Но я думаю, что сейчас Байдену уже не будут важны голоса его избирателей в Миннесоте, потому что уже даже те политтехнологи, которые консультируют Байдена и пытаются, чтобы заработать деньги, ему рассказать, что вот парень, ты еще ого-го, ты еще Трампа победишь. Так вот, даже политтехнологи поймут, что уже не важны никакие голоса избирателей в Миннесоте. И мы видим просто Израиль. Это совершенно потрясающий, совершенно страшный пример, когда все эти люди доброй воли, все эти люди в белых пальто, все эти люди, которые формально говорят, что они за все хорошее против всего плохого, они оказываются главной составляющей стратегии Хамаса, потому что Хамас может прикрываться женщинами и детьми только в тех случаях, когда из-за этого Израилю запрещают бить по Хамасу. Потому что ни в одной нормальной войне 19 века, вот те самые, которые мы запретили, сказали, что это нехорошо воевать, ни в одной нормальной войне 19 века и ни в одной нормальной войне там, 3 века до нашей эры, ни одна из воюющих сторон, ни монголы, ни галлы, ни римляне, ни персы не прикрывались своими женщинами и детьми не потому, что они были такие хорошие и берегли женщин и детей, а потому что с военной точки зрения эта стратегия никак не действует. Вообще значительное число войн в истории человечества в древности велось ровно за то, чтобы уничтожить мужчин, а женщин и детей обратить в рабство. И если бы какие-нибудь греки, подходя к воротам Трои, видели, что, оказывается, вокруг ворот Трои выстроены женщины и дети, чтобы оборонять мужиков, находящихся внутри, то Ахиллес и Одиссей переглянулись бы, сказали, о, ребята, как она нам привалила, мы не обязательно должны нам сражаться с мужиками, забрали женщин и детей и пошли. Все, ребята, мы сделали все, что намеревались. То есть вот это тот самый парадокс, о котором я говорю. А что попытались построить мир на основаниях, что война плохая должна быть запрещена, а что там, миритесь с любой ценой, что агрессор плох. И оказалось, что человеческое общество несколько тысяч лет было построено на совершенно других принципах не случайно. Попытка поставить в ситуации, когда человек еще не достиг вершины своего нравственного развития, когда у вас нет мира полудня, а попытка поставить человечество с ног на голову кончилась абсолютно ужасающими последствиями. И то, что мы видим сейчас, мы видим, что вот этот, как я уже сказала, паразитический, бюрократический, социалистический истеблишмент во всех странах сопротивляется политикам, представляющим из себя здравый смысл, и называет их фашистами, называет их Гитлерами, называет выборным политиком, заметим. и промывает мозги населению: ребята, как вы можете голосовать за таких страшных людей? Это была Юлия Латынина. Да, я почти час проговорила, я даже и не ожидала. Всего лучшего. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. И еще раз повторяю, что лучше жить в мире с широко открытыми глазами, чем широко закрытыми. Лучше, вот это не случайно, когда люди, которые говорят, что не за все хорошее, против всего плохого, они пишут в Твиттере, что, во-первых, как жалко, что Трампа не убили, это они против насилия. А во-вторых, они пишут, что это он сам все подстроил. И если у человека вот это в голове, подумайте, насколько адекватно его суждение обо всем другом. Всего лучшего. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки. Завтра у нас будет Станислав Белковский. На Patreon подписывайтесь, Юля, если можете.
Обложечки не запустить сейчас или нет, или не запускать?
Какие обложечки? Запустить? Ну, конечно, у нас есть такое возможность.
Конечно.
А, не-не-не-не-не, Даш, ну все, не, какие обложечки, все. Да.
Ладно. Угу. Вы просто не сказали, когда их?
Не, ну Даш, я их должна была там. Все ли я сказала? Пожалуй, что все.